С удовольствием поздравляю всех, кто не собирается ложиться сегодня спать раньше 12, с наступающим Старым Новым Годом. Хорошего вам новогоднего ужина. Это пожелание я связываю непосредственно с темой нашей сегодняшней программы, но все-таки начну с цитаты из газеты «Ру» трехлетней давности. Что с начала 90-х осталось неизменным на территории Российской Федерации? Что было самым стабильным в эти самые нестабильные годы? Какие фамилии продолжают свою всю ту же востребованную обществом деятельность? Кажется, это только ресторанные критики. Реально, если долго вспоминать такие сякие персонали, обнаружится, что одной из стабильных ценностей является Дарья Цивина. Кажется, она-то и открыла данный жанр российской прессе. Это была газета «Ру» и еще цитата из журнала «Огонек». Дарья Цивина стала ресторанным критиком в тот момент, когда в России ресторанов-то было всего ничего. Может быть, благодаря прежде всего ей, а не рыночной экономике, так выросло их число в последние 8 лет. Нет, правда, если существует человек, который 5 раз в неделю посещает рестораны, ну, им ведь ничего другого не остается, как ему, этому человеку, соответствовать. Заодно и мы сходим хоть раз в год. Вообще, конечно, есть ощущение, что, ну, у меня, например, я не очень глубоко этим занимаюсь и вообще не занимаюсь, и читаю только «Коммерсанту» Уикли заметки Дарьи Цивиной с удовольствием читаю, хотя в рестораны в эти не хожу, о которых она пишет. У меня складывалось ощущение, что она одна ресторанный критик на всю Россию, но если начинать искать в интернете, окажется, есть еще люди, которые этим занимаются. Я как это установила таким опытным путем по... логическим путем существует приз ресторанной критики, и раз есть совет ресторанных критиков при этом призе, значит, есть и другие ресторанные критики, и вот их имена для того, чтобы никому не было обидно. Главные ресторанные критики страны, вот по версии автора заметки про этот приз ресторанной критики, это Алексей Зимин, «Ведомости», Андрей Захарин, «Гастроном», Дарья Цивина, «Коммерсант», Игорь Сердюк, «Магнум», Азамат Цыбоев, «Меню Магазин» и так далее, еще несколько человек. Но в гостях у нас сегодня, как вы поняли, именно Дарья Цивина. Здравствуйте, Дарья.
Добрый день.
Очень многие считают ее все-таки ресторанным критиком номер один в России, критик газеты «Коммерсант». А также с нами журналист Алексей Заречанский. Здравствуйте,
Здравствуйте,
Алексей. Практик жанра. Не теоретик, а практик жанра, который вот эту ресторанную изнанку познает изнутри, потому что очень много ездит в командировки по разным городам России. И в Москве он тоже в командировке в каком-то смысле. Хотя в длительной, но тем не менее. Поэтому у него просто выхода нет, как ходить по ресторанам и сравнивать то, что там дают, с тем, что об этих ресторанах пишут. И вам вопрос, уважаемые слушатели, как вам кажется, считаются ли в России в сегодняшней современной с ресторанной критикой? Какую роль она играет для рестораторов, для самих рестораторов, для владельцев ресторанов и для их клиентов? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055 и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И я предлагаю сразу начать с обсуждения статьи, которую написала Дарья и опубликовала в декабрьском номере журнала «Коммерсант Уикли». Это итоговая статья, которая подводит итоги ресторанного года в России. И самым эпохальным событием она считает не признание ресторана «Варвары» в России. И вот я сейчас так предлагаю построить наш разговор. Сначала я ознакомлю вас с несколькими рецензиями, которые вышли в разных изданиях сразу после открытия этого ресторана. Это было где-то полгода назад. Чтобы вы сравнили, как о ресторане «Варвары» написали разные издания. Потом Алексей Заречанский, наслушавшись этих изданий, вынесет свой вердикт. Вот на основании... Вы не были в этом ресторане,
нет,
«Варвары»?
Нет.
Отлично. Вот вы наслушаетесь рецензии и скажете, хотите вы туда идти или нет, после того, что вы услышите. А потом уже мы перейдем к другой части нашего разговора. Это к теме самого жанра ресторанной критики, в частности, о том, какие споры, дискуссии идут между вот этими людьми, очень необычно с моей точки зрения профессии. Итак, мы начинаем с рецензии из газеты «Коммерсант», из самой газета «Коммерсант» о ресторане «Варвары», что было написано в газете «Коммерсант».
Открытие «Варваров» – грандиозный прорыв в развитии российской гастрономии. Анатолий Ком, которого еще несколько лет назад, потешаясь, называли «Белой вороной» и «Дон Кихотом от плиты», сделал для русской кухни то, что удалось сделать только Пушкину для русской поэзии. Он стал ее солнцем, ее гуру, ее иконой. Он доказал, что борщ и селедка могут служить столь же пригодным материалом для чудесных превращений в заоблачных сферах высокой кухни, как европейские минестроны и сибас. Он показал, что наш советский вкус, знакомый с детства, может обретать самую непредсказуемую и технологически совершенную форму, когда винегрет превращается в воздушный розовый мусс, распускающийся во рту подобно розе всеми вкусовыми оттенками, от свеклы и соленого огурца до ароматного подсолнечного масла. Он превратил селедку под шубой в мерцающую свекольным желе крошечную полусферу, внутри которой скрываются разноцветные слои овощных конкассе, а рядом горит оранжевым глазом теплый яичный желток, в который только что впрыснули настоящим шприцем молекулярную дозу душистых белых грибов, и пенится домашний майонез, преображенный в невесомую диетическую эспуму. В его руках, руках маэстро, борщ становится багряно-прозрачным свекольным бульоном, в котором мерно покачиваются два свекольного цвета шара в розоватой пене сметанной эмульсии. Один взрывается во рту ярким вкусом копченого сала, другой – деликатным вкусом костного мозга. А в довершение крошечная чесночная пампушка, которая оттеняет свекольное послевкусие бульона и довершает эту потрясающую композицию вкусов, текстур, цветов, в которой четкая и ясная гармония народного лада оказалась мастерски разъята и собрана вновь, превратившись в виртуозный авторский экспромт революционного толка.
И теперь рецензия на открытие ресторана «Варвары» из газеты «Ведомости».
Пространство варваров театрально. Здесь едят не блюдами, а спектаклями. Спектаклей два – «Русские традиции» и «Ренессанс». Первый – шутки и провокации на почве общепитовских канонов. Бородинский хлеб, лишенный привычной зерновой структуры и поданный в жидком виде, но сохранивший при этом все вкусовые нюансы сусла, тмина, соли и ржи. Винегрет, превращенный в нечто однородно суфлеобразное, но чудесным образом не утративший принципа винегретности. Борщ, упакованный в рубиновые съедобные капсулы, которые, взрываясь во рту, оседают на рецепторах невесть откуда взявшимися нотками жареной грудинки и сметаны, настоянной на белых грибах. Селедка под шубой, где пашированному яйцу из шприца делают инъекцию соуса, а сам салат живет параллельной жизнью, запаянный в хрумкую свекольную оболочку, и так далее, и тому подобное. Но главное, что фокусы здесь существуют не ради самих фокусов. Они не лишают еду ее почвенного обаяния, и эмоции, которые испытываешь, сидя с капсулой борща во рту, глубже, натуральнее, чем чувство ребенка, несущегося по американским горкам в Диснейленде. Похожий эффект испытываешь в кино, на бертоновском «Эдварде руки-ноги», или на линчевском «Человеке-слоне», или на «Шреке», наконец, когда обнаруживаешь, что существо, в котором мало что есть человеческого, тебе едва ли не роднее и ближе многих людей.
Продолжаем вас знакомить с жанром современной российской ресторанной критики на примере ресторана «Варвары». Вот как о том же ресторане отозвался журнал «Афиша».
Представление начинается с несъедобной, но концентрированной морозной свежести Сибири. Официант приносит деревянный бокал со щепками. От щепок валит морозный дым, которым надо некоторое время подышать. Смолистый запах сосны, обжигающий ноздри холодный воздух. Мужчина за соседним столом все-таки лизнул щепку, и прилипшую деревяшку пришлось удалять с видимым усилием. Вторым номером выступает копченая скумбрия с замороженной сигарой из черного хлеба и рюмкой свекольника. Края хрустальной стопки засахарены, а внутри невесомые шарики капсулы из сбора трав, хрена и лимона. Скумбрию надо уничтожить в один присест, закусить сигарой, замороженный хлеб отчаянно хрустит, дым из ноздрей валит, и запить свекольником. Солоноватое послевкусие только усиливается из-за свекольной сладости. Появляется ощущение, что язык заиндивел окончательно. Желе из камчатского краба с легкой пеной и едва уловимыми, но уместными нотками сухого белого вина смягчает и нивелирует этот эффект. Кульминация ужина достигается на уровне блюд номер 7 и 8. Домашний сыр с томатами и тертыми лесными орехами – это свежесть, насыщенная сливочная копченость и в конце жирная ореховая точка, приправленная настоящей черной сажей из дровяной печи. Все, что будет потом – ледяная рыба с баклажановой бумагой, горячий суп из белых грибов с жидкими трюфельными макаронами, сладкие розовые свекольно-малиновые облака на десерт – все это нужно только чтобы успокоить и привести в чувство не в меру впечатлительных клиентов. Вернуть их с орбиты на землю.
Ну вот одни блюда этого ресторана возвращают, то есть отсылают на орбиту, другие возвращают на землю. Там не очень понятно, в какой момент происходит этот переход между орбитой и землей. И теперь вот после анонса Алексей Заречанский скажет нам, хочет ли он пойти в этот ресторан после того, что наслушался.
Я... «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У нас в гостях ресторанный критик издания «Коммерсант Уикенд». Я неправильно его называла «Уикли», он «Уикенд», конечно. Дарья Цивина, и с нами журналист Алексей Заричанский, практикующий ресторанный критик. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, какова роль ресторанной критики в современной России? Пишите нам на пейджер по номеру 660-1055, смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Итак, Алексей, только что мы вас и наших слушателей познакомили с тремя рецензиями на один и тот же ресторан. «Варвары». Что вы скажете? Теперь вот ваши рецензии на все эти рецензии, пожалуйста.
Я буду исходить только как потребитель, которому подавали этот продукт под названием «Ресторан «Варвары».
Нет, ну вы в нем не были.
Не был. Я вот после этих рецензий могу сказать однозначно, я в него бы пошел. Это однозначно. Я единственное задаю себе вопрос, а вот оправдается ли мое впечатление... Правильно, вот если я там все это испробую, у меня там все растает и стрельнет, вот, оправдается ли. Но это вопрос, наверное, любой критики, которая подает тот или иной продукт.
Вот у нас с вами очень разное восприятие. А я бы, ни за что не пошла. Ну, вот правда не пошла, потому что зачем мне эти эксперименты?
Я
с огромным удовольствием все это прочитала, но вот совершенно мне не хочется все это пробовать. И я сейчас прочитаю вам мнение рядовых, обычных посетителей ресторана, не ресторанных критиков, которые были опубликованы на страницах той же афиши. Хотелось бы поделиться своими ощущениями после посещения ресторана «Варвары». После посещения этого ресторана осталось только одно чувство – голод. Если вы не голодны, у вас есть три часа... Значит, если вы не голодны... Не голодны? Не голодны? Как правильно? У вас есть 3-4 часа на то, чтобы поужинать. Если вас не раздражают слишком навязчивые и надменные официанты, милости просим в ресторан «Варвары». А людям, которые любят хорошо и вкусно покушать за астрономическую сумму, советую выбрать другой ресторан. Это одно мнение. Второе мнение. У любого здравомыслящего человека, посетившего это концептуальное заведение, останется каша. В голове от увиденного и услышанного, а во рту от отведанного. Концепция молекулярной кухни, апологедом которой считается маэстро Ком, это вот автор-владелец ресторана, остается уделом перманентного питания, делового люда, бонус от вертикали власти, дам полусвета и восторженных юнцов, причисляющих себя к элите общества. Короче говоря, выпендрёж ходить в этот ресторан, по мнению автора. Это всего лишь вопрос престижа, а не вопрос вкусов или грамотного размещения своих капиталов. Дарья, и, пожалуйста, ваш итог вот всей этой, даже не то что дискуссии, а вот этой картинки ресторанной критики. Как вы считаете, для чего, вот чему вообще должна была послужить, какой цели оценка критиков вот этого конкретного ресторана? Привлечь людей туда, объяснить, почему это здорово, интересно и революционно. Что должны были они объяснить людям?
Ну, они должны были дать максимально исчерпывающую информацию о том, что вот такое явление появилось, и люди сами должны выбрать, естественно, исходя из своих привычек, вкусов, средств, идти им туда или не идти. Конечно, тот, кто хочет «покушать» в кавычках за астрономическую сумму, туда с этим словом лучше, конечно, вообще не заходить.
Да.
Тем, кто в контексте, тем, кто ездит за границу, тем, кто посещает рестораны высокой кухни по всему миру и следит за тем, что происходит у нас, естественно, нужно пойти, посмотреть и не ходить туда каждый день, и даже не раз в месяц, но ходить хотя бы раз в год, чтобы быть в курсе событий. Естественно, те, кто считают высокую кухню частью своей жизни и хотят за этим следить.
То есть это в чистом виде шоу. Вот просто вы как вот идете на концерт, вы идете в театр раз в 100 лет, и вы также раз в 100 лет идете в этот ресторан.
Да,
то есть
точно.
Он не для рядового потребителя, не для широких
масс. И не для рядового посещения.
Безусловно. А вот те, кто посещает рестораны редко, как вот мы с Эликой, то есть я посещаю редко, он чаще, но мы с ним должны решить, если ему нравится вот этот вот эксперимент, эта революция, он идет, а вот я, например, совершенно не впечатлилась всем этим, я не иду. Вот и все. Дальше
прочитав дело вот эти рецензии.
Да. И теперь я расскажу смысл вот самих дискуссий, которые происходят внутри вот этого сообщества ресторанных критиков. Я напомню, что смысл публикации Дарьи Цивиной состоял в том, что нет пророка в своем отечестве, что российское общество не оценило талантов Анатолия Кома. Я процитирую: «В Европе его узнают в лицо, там он настоящая звезда, в лучших отелях его принимают бесплатно, в мишленовских ресторанах он раздает автографы, центральные телевизионные каналы берут у него интервью, газеты пишут огромное огромный репортаж о русском чуде. Варвары на один вечер приезжают гурманы из самых разных стран мира, никогда не бывавшие в России. А вот Москва оказалась не готова к радикальным гастрономическим экспериментам. Московских посетителей здесь практически нет. Чем вы это объясняете?
Ну,
вот деньги есть ведь? Деньги есть в Москве. То есть, в принципе, есть люди, которые способны заплатить вот эти суммы.
Безусловно.
Какие там астрономические? Ну, там 200 евро, как я поняла, стоит сам спектакль. Целое представление из нескольких... То есть, такие люди есть.
Конечно.
Но вот они не оценили. Почему?
Ну, именно потому, что мы просто не готовы. Просто Анатолий Ком оказался намного впереди от всех остальных. Он опередил просто свое время, как-то часто бывает с гениями. Но он действительно белая ворона, действительно Дон Кихот, как его долго называли. И поначалу уже даже ресторанная критика его не принимала, и относилась к нему немножечко с такой иронией. Но сейчас, когда уже весь мир признал, что нам остается только признать вслед за всеми.
А что должно измениться в России, чтобы она догнала Анатолия Кома?
Должно пройти очень много времени. Очень много времени, прежде чем мы свою базу кулинарную, которая в течение, ну, уж 70 лет, а на самом-то деле еще дальше складывалась и сидит у нас у всех в мозжечке, прежде чем вот она как-то, каким-то образом обновится и будет соотноситься с мировой.
Не может, Дарья, случиться такого, что именно ресторанная критика способствовала тому, что вот за этот год, который существует уже ресторан, его не признали. Вот, например, если бы вы просто написали, вот вы как вот заманили людей тем, что революция, вы должны, вот как вы сейчас рассказывали, вы должны просто сходить для себя, для представлений, для своего... для уровня развития, повышения своего уровня развития. Это один разговор. А вы описываете, что вам подадут борщ в виде мусса. И человек это может отпугнуть, как вот меня, например. Может быть, не надо было вообще-то этих деталей? Может быть, нужно было как-то об этом рассказывать концептуальнее, но без подробностей, чтобы люди пошли,
видите,
могут заплатить за это.
Дело в том, что ресторанная критика, ну, по крайней мере, вот в нашем издании, она, конечно же, рассчитана на постоянных читателей. То есть у меня, я так надеюсь, что вот я 17 лет уже пишу в «Коммерсанте», и у меня есть читатели, которые 17 лет читают. Ну, может быть, их уже не так много, может, они поменялись. И, конечно, это люди подготовленные. Мы ведем этот диалог уже на протяжении долгих-долгих лет. И понятно, что мера доверительности и как бы подробность информации, как я считаю, самое ценное в том, что я могу до своих читателей донести. Если просто, так сказать, использовать заметку как манок, то, может быть, разочарование еще больше. Uh-huh. И потом мне будут звонить и говорить, зачем вы вообще нас туда заманили. Я никого не заманиваю. Я как бы объективно. Естественно, субъективно, но, тем не менее, пытаюсь дать как можно больше информации, подчеркнутой мною при походе в ресторан. Дальше читатель уже сам решает.
Вот. И теперь, что же решил один такой читатель, ваш коллега, ресторанный критик газеты «Афиша», прочитав вашу рецензию? Он решил, что это не главная проблема вот российского ресторанного дела, то, что он недооценил этот самый ресторанный мир, этих самых варваров. Пишет так. Вот Дарья Цивина считает главным итогом недооцененность. Я свое отношение, пишет этот критик, к Кому и его ресторанам не скрываю. Да, ресторан молекулярной кухни очень важен, чтобы мериться с другими городами крутостью, но во всех других отношениях для города это событие малозначительно. В Москве негде съесть нормальную пиццу дешевле $20. Вот это проблема. Пока не откроется хотя бы десяток троторий, пиццерий, бистро, дели и тапас-баров, в которых можно было бы спокойно, достойно пообедать за $20-30, гастрономический фон не поменяется. Мишленовские рестораны и их вклад в развитие гастрономической культуры города переоценено в разы. Вообще, пора признать, что такие рестораны — это раздутый провинциальными критиками пузырь. Меня раздражает, когда начинается бесконечное коленопреклонение перед всевозможными дюкасами и комами. Комами, да. Мое последнее посещение варваров закончилось ночным поеданием пиццы напротив. Я считаю, что еда не может стоить огромных денег. Аттракцион, атмосфера, что угодно. Да, а еда стоит сотни долларов? Не может. К сожалению, мы сами раздули этот пузырь. Только что разбогатевший владелец заводов-пароходов хочет тратить $1000 на человека за ужин, потому что так надо. А ресторанный критик, выросший в России, увидев очередной капучино из селедки под шубой, думает, что это невероятно круто. Я думаю, что главным итогом уходящего года стало то, что ничего не изменилось. Критики обсуждают до бесконечности Кома, рестораторы заняты строительством дворцов, а есть по-прежнему негде. Вот, пожалуйста, этот итог подвел такой свой подвел итог жесткий критик ресторана «Афиши». Алексей, что вы скажете сейчас? Потом Дарья скажет, что она думает. А вот вы скажите, как потребитель, что есть негде по-прежнему?
Нет, ну это неправильное замечание. Кстати, я не согласен о том, что не нужно это открывать, не нужно это освещать. Это неправда. Дело в том, что, во-первых, вы знаете, замечательно, когда есть место эксперимента, если он даже недооценен, и сейчас, наверное, его оценят потом. Я согласен полностью с Дарьей о том, что просто когда не хватает, наверное, ну, наверное, культуры, традиций, пищи поедания, я, наверное, так это назову, да, грех жаловаться на то, что ты чего-то не можешь понять. Нет, где поесть вкусно, нормально, слава богу, хватает, и я, естественно, не являюсь таким вот глубоко погруженным в эту проблему, как Дарья, я не могу сказать, что являлось из-за открытия там ресторанов, хорошего, плохого, да, ну, наверное, мне просто не вправе об этом судить. Я могу сказать об одной проблеме, вот которую, как, наверное, чистый потребитель, я могу высказать. Почему? Потому что очень много езжу, бываю очень часто в Европе. Мне не хватает, и я вот перед началом программы об этом, наверное, вам уже говорил, мне не хватает здесь, наверное, души. Когда это все поставлено на поток, даже если это, скажем, сетевой какой-то там ресторан и так далее, но когда это все сделано без души, то самый лучший кусок мяса, он, наверное, не совсем вкусен. Понимаете, в чем дело? Я вспоминаю ту же самую...
А не хватает в Москве?
Да, именно в Москве. Конечно, это поток. Это просто-напросто поток. Даже это если самый такой, знаете, самый крутой ресторан. Вот. Ну, тут тоже наверняка есть удары и гораздо больше классификации ресторанам и по обслуживанию их и так далее. Но я с радостью вспоминаю, например, в этом году на Крите или вот во Флоренции я был, когда хозяин маленького ресторанчика, который культуры у нас тоже не существует, ресторанчика своего квартала, да, он за 3 дня меня запомнил, вот, и каждый раз, когда я заходил в ресторан, выбегал ко мне навстречу, с улыбкой меня приглашал, а видя, что я беру только местную кухню, это, кстати, вот особенность в моих поездках, я всегда стараюсь попадать только в местную кухню, я не заказываю американскую, там еще какую-то, ну, глупо, в Италии есть американскую пищу, правда, ну, да, это смешно. Вот, и когда он увидел, что я только заказываю только итальянскую кухню, я стал для него самым лучшим, наверное, другом на ту неделю, в которой я там был, и с удовольствием он меня угощал вином и так далее. То есть пока вот это отношение, наверное, не изменится, да, и вот не будет ресторанчика моего квартала, вот ресторанчика моего вот этого маленького местечка, наверное, ничего, собственно говоря, не изменится, и так и будет поток.
Хорошо, мы продолжим разговор на эту тему во второй части программы. Дарья Цивина выскажет свое мнение, что не слишком ли увлеклась критика высокой кухни. Может быть, нужно уже подумать о каких-то более простых вещах. Но должна я вам сказать, что в 7 часов сегодня у нас время гостей. И обсудят, каким будет кризис в России 2009 года, научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский и Кирилл Рогов. Научный сотрудник Института экономики Михаил Соколов проведет эту программу, а час пресса продолжит после краткой сводки новостей.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань произошел взрыв в здании управления судебных приставов. По официальным данным, были госпитализированы 18 человек. Один из пострадавших умер в больнице. По предварительной версии, в подвале здания взорвался бытовой газ. На юго-востоке Москвы в результате пожара в гараже погибли 7 человек. По данным правоохранительных органов, пострадали 3. Пожар ликвидирован. Российский «Газпром» начал пробную подачу газа в Европу через Украину. Накануне в Брюсселе было подписано соглашение об отправке наблюдателей за транзитом российского газа через украинскую территорию. 2 черных ящика, обнаруженных на месте падения вертолета «Газпром-Авиа» на Алтае, переданы комиссии Международного авиационного комитета. Среди 7 погибших в катастрофе представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. Международный валютный фонд одобрил выделение Белоруссии срочного пакета финансовой помощи в размере 2,5 миллиарда долларов. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в 2008 году в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Он предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территории США. На окраинах города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Минувшей ночью по позициям боевиков было нанесено около 60 авиаударов. В свою очередь, «Хамас» выпустил по Израилю почти 30 ракет. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправляется на Ближний Восток в попытке урегулирования вооруженного конфликта. Это был краткий обзор новостей. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Я считаю, историческую программу, потому что впервые за 6-7 лет существования «Час прессы» мы говорим о ресторанной критике, хотя этот жанр всегда присутствовал в газетах. У нас в гостях Дарья Цивина, критик издания «Коммерсант Уикенд», журнала приложения газете «Коммерсант». Да. И в гостях у нас также Алексей Зричанский, журналист, который вынужден ходить по ресторанам. Иногда с удовольствием, иногда без, но ну, работа такая у него.
Уж хочется.
Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы просим вас оценить. Вообще-то, да, возьмите и оцените рестораны того города, в котором вы живете. Может быть, действительно, кто-то еще в них ходит, может быть, что-то хорошее скажет, а может и нет. И пейджер 660-1055, а также смс присылать на номер +7 903 743 2801. И поскольку мы обсуждаем сегодня ресторанную критику, жанр ресторанной критики, то принимаем ваше мнение по поводу того, как этот самый жанр котируется в современной России, прислушивается ли кто-то к мнению ресторанного критика. Итак, мы... Так, Дарья, пожалуйста, вот вы скажите, все-таки высокая кухня или... Нужно вот всем миром ресторанных критиков навалиться на то, чтобы вытрясти приличное из, я не знаю, из города, из Лужкова, из владельцев, из капиталистов, из этих вот владельцев пароходов, вытрясти из них приличные недорогие рестораны. В этом задача может быть ресторанного критика.
Ну, видите ли, опять-таки, у каждого ресторанного критика своя аудитория. Понятно, что наша аудитория, естественно, отличается от аудитории других изданий. И понятно, что если я буду писать каждую неделю о пиццериях, тротториях и остериях, то нашу публику это вряд ли будет удовлетворять. Хотя, конечно, я стараюсь и эту тему тоже освещать, но до определенного предела. Моя задача все-таки, как и Анатолия Хома, быть в авангарде этого процесса и указывать какое-то направление развития высокой кухни гастрономии в принципе, чтобы люди, опять-таки, могли ориентироваться. Вот это моя личная задача.
Я выяснила до программы, до эфира, что вы-то сами по ресторанам не ходите.
Нет.
То есть вы, в общем-то, даже и не можете ответить нам на вопрос, а существует ли в Москве, считаете ли вы, что в Москве есть места, в которых можно недорого и вкусно поесть, без вот этих вот, извините, как это сказать, капсульных историй за 200 евро, а вот просто недорого и вкусно. Вы знаете об этом? Или вы просто, поскольку не ходите как обычный человек в ресторан, вы и знать-то этого не можете?
Нет, ну, я отслеживаю какие-то места именно тоже в процессе работы. Как обычный человек я не хожу, так же, как театральный критик. Насколько я, собственно, театровед по образованию, театральный критик изначально. И знаю, что, ну, ходит театральный критик в театр только по долгу службы, поскольку... То же самое и со мной происходит. Я не думаю, что это как-то может мешать мне в работе.
Нет просто никаких.
Да, безусловно. Да.
Мы послушаем Наталью из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, госпожа Рыковцева. Я вот хочу лично к вам обратиться. Вы знаете, ваша передача, но она просто неприличная. Она идет вразрез со всем направлением свободы.
Да.
Все-таки радио «Свобода», она ориентирована на интеллигенцию, на народ. А вы пригласили каких-то желтых журналистов, и, видимо, каких-то криминальных источников. И ваша передача, она ориентирована на криминальные слои Москвы. Вот мы старые москвичи, мы в рестораны, знаете, не ходим уже с самого начала перестройки. Или ваша передача имеет какую-то провокативную цель, так сказать, по ту сторону конкретных ваших разговоров вот с этими неприличными господами. Ну, тогда, знаете, слишком очень завуалировано у вас. Просто, знаете, вы компрометируете радио
«Свобода». Спасибо, Наталья, спасибо вам огромное за звонок, потому что я ждала этого звонка. Я даже гостей наших предупредила с самого начала, что будут слушатели, которые будут шокированы темой самой программы. И я очень рада, что я не ошиблась, и наши гости убедились, что все так и есть, как я им говорила заранее.
Да, да.
Магомед из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, говорите.
Так, Елена, ну, я в отличие, конечно, от предыдущего слушателя, как раз-таки хотел вас поблагодарить, что вы пригласили гостей, и хотел бы вот задать Такой вот я сам человек незрячий, инвалид по зрению, но к ресторанам тоже имею такое весьма косвенное отношение такое, что я сам, это вот как раз вот по театральному, вот гость, я думаю, она как бы лучше это все ответит, но в таком плане, что вот я сам инвалид по зрению, но музыканты, они тоже могут играть, петь в ресторане. Но я вот хотел бы задать такой вопрос. Вот на взгляд, и вас тоже, Елена, вот я всех бы хотел, вот что вы думаете, вот на ваш взгляд, почему, вот я имею в виду, вот именно не в ресторанах, а в магазинах нету хороших, я имею в виду, как от дешевых, так и до самых дорогих, пельменей, вот плохая и некачественная тушенка, что дешевая, что дорогая, продается такая, что, в общем-то, хороший хозяин собак не накормит.
Поняла,
вот
поняла.
Почему
я,
не прогорает производитель, и почему она продолжает продаваться? И колбаса некачественная, ну и так дальше. Вот на ваш взгляд, что вот здесь такого?
Спасибо, Магомед. Вот что интересно, что получается так. Если вы идете в ресторан, и вас невкусно, отвратительно накормили, то вы, конечно, можете предъявить претензии, вообще-то пожаловаться, и вообще-то ресторан прогорит, если, например, та же самая Дарья придет и увидит, что плохо, и напишет, не дай бог. А вот если вы в ресторане купили отвратительную колбасу, ой, в ресторане, говорю, в магазине, то вам вроде как что-ли пожаловаться некуда. И поэтому вам скармливают там все, что хотят, потому что идите, докажите, что она плохая. Так, что ли? Я правильно понимаю суть вопроса?
Не, ну, я понял суть вопроса так, да. Но, наверное, здесь немножко вопрос еще заключается в следующем. Покуда есть потребитель некачественного, и покуда потребитель не научился отстаивать свои права, это некачественное будет лежать на прилавке. И тут дело не в жалобной книжке, есть, слава богу, и союзы по защите прав потребителей. Но это настолько муторно, долго я в своей практике сталкивался с этими вещами. Ну, что касается, в самом деле, с продуктами питания, это очень, в самом деле, сложный вопрос.
Его вы знаете, ну, я просто, опять же, раз уж вы и меня тоже спрашивали, то я однажды купила сосиски в ресторане. В магазине купила сосиски, которые были просто очень невкусные. Они были свежие и отвратительные. Невкусно. Я просто пришла и вернула их в магазин. И все. И сказала, вот заберите свои полкило сосисок, я их не хочу, потому что мне не нравится. Мне прекрасно вернули деньги. Хотя никаких других претензий, кроме того, что они невкусные, у меня не было. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Вы знаете, я однажды пришел вот в ресторан, знаете, телега. Платишь деньги, набираешь все, что хочешь.
Мы знаем Заречанским. Дарья наверняка не знает, мы
знаем. Елки-палки, может быть, вы
знаете. Елки-палки, конечно. Да, да. Так.
Вы знаете, я попросил капучино. Мне принесли капучино, где свернулось молоко. Я попросил, передо мной даже не извинились, более на меня посмотрели и мне сказали, знаете что, ну бывает ведь и такое. Более того, когда они принесли вторую чашку капучино, оно было просто отвратительное. Когда я попросил просто как-то решить эту проблему, то мне сказали, знаете, если вам не нравится, то, как правило, можете вообще и не ходить. Вот, и вообще, честно говоря, питание, вот иной раз, мне кажется, я часто ездил больше в провинции, вот очень часто, вот эти провинциальные ресторанчики, намного свежее все-таки еда, и вы знаете, она чем удивительна? Тем, то, что там все-таки поставляют из подсобного какого-то хозяйства, то есть свежее мясо, свежие овощи, то есть, как правило, там заинтересованы крестьяне в том, чтобы сдавать куда-то свой, сбывать товар, а в ресторанах, как правило, это обман, в большей своей степени там все-таки используют импортные продукты, импортное мясо, в большей своей степени оно не первой свежести, перемороженное.
Спасибо,
и один единственный случай был, когда я в одном ресторанчике питался в Москве, мне подали рыбу испорченную, и мне ее поменяли. Поменяли, извинились, это один единственный случай. Вот, к сожалению, вот так у меня такое отношение. Именно в Москве к общепиту очень, к сожалению,
как... Спасибо, Николай. Алексей все время кивал головой Заречанск, который ездит в
России. Я абсолютно согласен, да. Я абсолютно согласен. Я вам в качестве примера сейчас переведу еще, наверное. Очень недавно был...
Только не Флоренция.
Не-не, в Сочи. Просто Сочи. Просто Сочи. Вот, замечательные. Да, сочинские коллеги. Вот, повели нас в те рестораны, в которые ходят сочинцы. Я вам скажу, это было замечательно, это было очень вкусно, это было очень недорого, это замечательная армянская, грузинская, ну, я не знаю, как, ну, вот эта кавказская кухня. Вы знаете, и опять-таки я еще раз хочу вернуться вот к своему этому тезису, это опять все было с душой. Почему? Потому что владелец какой-то, ну, местный житель, опять-таки он делал это для своих, это было очень заметно и очень приятно.
Ну, вот теперь очень логично вернуться к сути межресторанно-критических дискуссий. Вторым итогом уходящего года, считает Дарья Цивина, то, что сама по себе ресторанная критика стала деградировать. Она пишет так: нам придется признать, что важнейшей тенденцией уходящего года стало катастрофическое опрощение института ресторанной критики. На смену опытным и рассудительным приходят молодые и рассерженные, правда, непонятно почему и на кого, едва научившиеся правильно пользоваться столовыми приборами, жаждущие крови не столько в стейках, ведь степень прожарки этого стейка требует некоего вкусового навыка, сколько на страницах, я думала, вы напишите, сколько в статейках, не сколько в стейках, сколько на страницах собственных рецензий. Этот разнузданный тон, это варварское ощущение собственного превосходства над исследуемым объектом. Эти постыдные фактически ошибки и терминологические ляпы делают новую ресторанную критику еще одной приметой глубочайшего кризиса, охватившего ресторанный бизнес и так далее. Но при этом существует мнение вашего коллеги, высказанное в интернет-издании «Взгляд», оно прямо противоположные вещи инкриминирует автор ресторанной критики. Он считает, что излишне комплиментарны публикации, что стилистически они носят рекламный характер. Если вы говорите о ресторане, то только в каких-то непременно таких рекламных тонах. И он пишет: в одной Москве пропасть откровенно плохих ресторанов и отвратительных по всем показателям кафе. Тучи хамящих официантов, вороватых барменов и тупых менеджеров, минут по пять думающих над ответом на самый легкий вопрос. Бездна сидящих на откатах сомелье и поваров, у которых, простите за сравнение, в руках мухи производят себе потомство. Хватает и рестораторов, готовых пойти ради прибыли на самые радикальные меры, в том числе и сопряженные с риском для здоровья долгожданных гостей, в кавычках долгожданных, и в то же время столько лучезарной, исторгающей восторженные эпитеты почти лирической ресторанной критики. Ну, скажите, как такие вещи могут мирно сосуществовать друг с другом? Вот, Дарья, что вы ответите коллеге? Вот нет ли дисбаланса, диспропорции? То есть не является ли обратно пропорциональным количество положительных рецензий и количество отрицательных от ресторанов по сравнению с тем, что происходит в Москве, где больше плохих ресторанов, чем хороших? По мнению этого, по крайней мере, критика. Я не могу сравнить. Опять же, я не ходок по ресторанам. Но вот вам виднее, может быть, и Алексею тоже.
Я считаю, что ресторанный критик, прошу прощения, изначально должен с уважением относиться к тому, о чем он пишет изначально. Да, бывают разные ситуации, бывают разные визиты, очень много составляющих вот в процессе каждого визита, из чего потом складывается впечатление, что потом превращается в заметку. Но изначально, естественно, мы должны, как и любые критики, опять-таки я могу сравнить это с театром, с музыкой, с изобразительным искусством, должны понимать, что люди по ту сторону делают свое дело и изначально настроены на результат, положительный результат.
Изначально на положительный, да, потому что иначе не прогорят.
Да, да. И кроме того, здесь еще есть большая составляющая творческого процесса, как бы это ни казалось странным кому-то. Потому что я, опять-таки, общаюсь напрямую с рестораторами, знаю многих из них по многу лет, ну, это я имею в виду таких, как бы, тоже самых известных и передовых. Я понимаю, что это люди очень талантливые, креативные, как сейчас принято говорить, и которые действительно болеют за свое дело и все время что-то придумывают. То есть настоящий ресторатор не относится к ресторану как к выкачиванию, к средству для выкачивания.
Только.
Да, потому что это такой очень сложный бизнес и далеко не самый простой, требующий очень много затрат и не только материальных, но и умственных, и душевных. Это я могу говорить, вот, поскольку я отслеживаю все это.
Хорошо. Вас, Алексей, как потребитель, не смущает, что комплиментарные, лучезарные критики, рестораны, она перевешивает по своему объему критику критическую того же ресторанного бизнеса? Явно перевешивает, потому что я действительно, вот я тоже просмотрела очень много рецензий, есть резкие, но их мало, их очень мало, вот в процентном даже не меньше. Вас это как?
Вы знаете, я бы, в принципе, наверное, прежде всего бы ратовал за какую-то золотую середину. Я согласен с Дарьей абсолютно, что, в самом деле, каждый необычный новый ресторан – это, по большому счету, подвиг. Потому что, в самом деле, найти туда посетителей, да, найти людей, которые будут туда приходить, их надо постоянно чем-то удивлять. То есть я почему я говорил, что надо говорить о классификации. Есть рестораны, скажем так, для одного уровня, есть вот для бизнес-ланчей, грубо говоря, есть для посиделки с друзьями в какой-то тесной компании. То есть это все очень и очень тоже неоднозначно, правильно? Вот. Поэтому я бы, например, бы очень бы хотел, вот, наверное, ну, вот в критике, да, в любой критике, пускай в ресторанной, да, пускай в театральной, именно вот эту золотую середину, потому что очень сложно, я прекрасно понимаю, например, позицию Дарьи, как мне кажется, очень сложно сказать, что это плохо, и одним махом, ну, наверное, взять и чей-то труд взять и перечеркнуть, да, это большая достаточно ответственность,
ну,
правильно?
Вообще-то да, да, да. Вот.
С другой стороны, ну, я здесь согласен, и с другой стороны, что когда слишком много сюсюканья и восторгов, наверное, тоже. Это, кстати, это, между прочим, думающего человека тоже настораживает. Думаешь, опа, а тут нет ли чего-нибудь такого, да, двойного дна?
Это, конечно, очень интересно. Ну, хорошо, мы послушаем Ирину Николаевну, а потом спросим Дарью, как избежать подозрений в ангажированности. Ирина Николаевна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Да, я Ирина Николаевна. Вы знаете что? Вы меня слышите?
Конечно, конечно.
Вот, я еще, ко всему прочему, еще председатель домового комитета нашего дома. И вот я обратилась в управу Ховрина, Северного округа, в конце ушедшего года, и просила их организовать для престарелых людей нашего дома какой-нибудь благотворительный обед в хорошем ресторане, понимаете? Вот, и вот я даю вам адрес. Петрозаводская улица, дом 1, ресторан «Верона». Вы меня слышите?
Мы очень хорошо слышим. И что, там что?
Сейчас я вам расскажу. Значит, я пришла, со мной было еще 15 человек. Ресторан, обед этот был благотворительный. Холодная, великолепная закуска. Чудесное, отличное приготовленное вино «Изабелла», полусладкое. Вот. Значит, горячий обед. Такой лапши я не ела очень давно. Я вам хочу сказать, что лапша была приготовленная, вот знаете, как домашняя лапша. Вот, она не... Это не такая лапша, которую...
Ирина Николаевна, вы скажите, это не одноразовая акция, это будет продолжаться? Они будут...
Это продолжается, да, у них все время.
Хорошо.
Причем, вы знаете,
хорошо,
перед тем, как повести людей, 8 декабря, 7-го, я пошла сама тут рядом, в этот ресторан, и посмотрела. Думаю, а то придут пожилые люди, как бы хода не было. Администратор, молодой человек, по-моему, армянской национальности, две официантки, молоденькие девочки. Я посмотрела, думаю, как они сумеют обслужить-то нас?
А они сумели. Ирина Николаевна, я вам просто очень благодарна за звонок. Вы нас очень порадовали сегодня, да, в Новый год этим звонком.
Да,
всем действительно приятно было вас выслушать. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете «Час прессы». У вас в гостях журналист Алексей Заречанский, который ходит по ресторанам, и Дарья Цивина, которая пишет о ресторанах. Я подчеркиваю, что он вынужденно ходит, потому что он живет вечно не дома, и поэтому ходит. А Дарья пишет, потому что пишет, и она...
Мне нравится
писать. Потому что ей нравится писать о ресторанах, а вам ваши впечатления от ресторанной критики, от ресторанов мы также собираем по пейджеру, по телефонам. Прочитаю, кстати говоря, что нам написали. Варвары так варвары, это к вопросу об этом ресторане, который мы обсуждали в начале. Есть рецепты и покруче, например, бык, жареный на углях, или кабанья голова, начиненная леденцами, была очень популярна на средневековых пирах. Вас, людей, обласканных властью, волнует такая экзотика, как ресторанное заведение. Это экзотика с точки зрения многих слушателей, это правда. А ведь более 70% россиян после введения спекулятивного рынка забыли не только, что такое рестораны, но и концерты, театры и даже кино. Вот так-то Фролов пишет. Все правда. Майоровы. В доисторические времена пару раз в месяц бывали в ресторанах с семьей, с друзьями, возлюбленными, сослуживцами. Хорошая закуска, горячий десерт, грузинское вино, спокойная музыка. Это было доступно даже на наши копейки. Сегодня только узнаем из СМИ, видим на экране. Соседку иногда приглашает приятель на скромный ужин, однако он равен средней зарплате бюджетника. Да, это было доступнее в советские времена в ресторан, но тоже не особенно прям сказать, что бутерброд. Во-первых, не было мест, это вечный швейцар, который говорит, нет мест. Во-вторых, я помню, что это стоило 5 рублей на человека, и эти 5 рублей я вот как-то получила гонорар, что-то там 30 рублей, и повела друзей. В общем, это все было очень недорого, в смысле, недешево, да, Алексей?
Ну да, это было...
Ну, раз в месяц,
я вам сейчас
быть,
расскажу очень быстро один очень смешной случай. Это город Киров, 1988 год. Мы с товарищем решили пойти в город Киров в один из лучших там ресторанов, я не помню, как он сейчас называется, мы были в джинсах, была такая глупость. Нас в джинсах не пускают в ресторан, ну хорошо. Смотрим, идет местное население, все в спортивных штанах. Если вы помните, тогда были очень модные, да? Мы говорим, как же так, в джинсах нельзя, а вот в спортивных брюках можно. Они говорят, ну вот так вот можно. Мы пошли, переодели спортивные брюки и пошли в ресторан.
Раиса Николаевна из Москвы. Извините меня, пожалуйста, но в ресторан, мне кажется, ходят в основном только жулики. Честным, порядочным людям даже профессор ресторан не по карману. Но, Раиса Николаевна, ну, есть разные рестораны. Есть, конечно, во-первых, и в дорогие рестораны ходят не только жулики. И есть действительно средние руки рестораны, в которые может себе позволить там ходить человек среднего класса, ну, раз в неделю. Все сейчас есть, конечно, в Москве. Так, как решить проблему власти в Москве, в России, пересадить на вертолеты Путина? Это не к нам. Ресторанная критика – абсолютно бессмысленное занятие. С давних пор на Руси говорят, на вкус и цвет товарища нет. Александр пишет. Господа, каждый день сижу в ресторане и думаю, куда деньги уходят. Кудинов. Что-то я мало слышу критики про китайские рестораны. Неужели в них все так благополучно? Сам я туда никогда не пойду. Не хочу поддерживать тихую китайскую экспансию. Слушатель добрый. Что там с китайскими ресторанами? Вы писали когда-нибудь? Писали когда-нибудь?
Нет, писала. Конечно, много раз, но китайских ресторанов по-прежнему не так много, как должно быть. Это такая тема еще не дораскрытая.
Но не потому, что вы поддерживаете.
Нет.
Ну, в общем, да. Не будем на эту скользкую тему.
Нет, я за китайские рестораны.
Савельева нам пишет, что спасибо, благодарит за интересную тему. Ничего не знала о ресторанах критиков и необычном ресторане «Варвары». Блюда этого ресторана, конечно, привлекли бы, как все новое и неизвестное, но, к сожалению, высокая дорогостоящая кулинария в России для избранных, так же, как и все остальное, дорого стоит. Хорошо, что можно хотя бы услышать о вкусных, необычных блюдах. Вот я из этих же соображений, что пишет слушатель Савельев, читаю ваш «Коммерсант Уикенд». Вот я также читаю, я не хожу, но с удовольствием читаю его, все эти статьи. Уважаемая Дарья, почему вы не рецензируете рестораны «Аделлоса»? С уважением, Рустам.
«Аделлоса».
«Аделлоса», да, вы же мне правильно... То есть я... Да, «Аделлоса», конечно.
Да, ну это такая очень загадочная история. Нет, это очень известный ресторатор,
это я из ваших,
который в какой-то момент обиделся на «Коммерсант» и лично на меня за мои рецензии. И по обоюдному соглашению мы решили, что мы не будем встречаться в его ресторане.
Да, а я также вот приведу еще один факт из биографии Дарьи, что когда-то на нее подал в суд, господи, ресторан «Максим» за то, что она о нем неважно отозвалась, невесело, не оптимистично.
Да, у нас был процесс.
И, в общем, проиграли они процесс, потому что по принципу суд о вкусах не спорит.
Нет, потому что ресторан закрылся к тому моменту, когда...
Он вообще закрылся. А так еще неизвестно, какой был бы исход этого процесса.
Да, очень долго тянулся.
Ага, надо же. Вот, пожалуйста, вот она написала отрицательную рецензию. Чем закончилось? Судом. Так, значит, что? Вы рассказали про некачественные сосиски. Мне это напоминает старый анекдот про Брежнева. Станислав, да, я знаю его про мясо. А мы у вас Брежнева украдем, тогда и у вас мяса не будет, наверное, этот. В кафе «Муму» в центре Москвы получил пищевое отравление. Ну, в любом ресторане можно получить, правда же? Даже в «Макдональдсе».
Я могу сказать, что у меня не было ни разу.
Да?
Угу.
Угу. Ну, так вас специально кормят, вы же сами рассказываете, как я читала ваше интервью, что вы приходите, вы же не ходите, как обычные, под видом. Есть разные стили ресторанной критики. Кто-то идет под
совершенно
видом обыкновенного
верно.
Посетителя, выписывает ему чек, он его потом предъявляет своему журналу, ему оплачивает. У вас другой метод.
У меня другой метод, но
открытый.
У меня открытый
и бесплатный.
Да, но все равно невозможно утаить шило в мешке. У меня был случай, когда специально подложили в блюдо стекло битое, чтобы подвести нового шеф-повара, иностранца, против которого был настроен весь российский коллектив. Да, такое было в одном очень крупном отеле.
Вот как хорошо использовать человек слово «подвести» вместо «подставить». А я, значит, этим жаргоном. Поправляю на жаргонное. Понятно. Ничего себе.
Да, такое было, да. Ну, слава богу, я не порезалась, потому что я вовремя заметила.
Да. Моему отцу было дело, пиво в ресторане подали в бутылке, где раньше была «Алифа». Зато сейчас посидеть с другом в лоре, которую снесли, другое дело. Не знаю, что за лора, которую снесли. В интересах москвичей не открытие ресторанов, а булочных и дешевых столовых. Нынешний ресторан для жирующих воров и мошенников не соответствует интересам подавляющего большинства москвичей. Мне бывала пропаганда... Мне бывало попадалась паленая водка. Забегаловки у стадиона «Локомотив» дорого, зато в магазине на улице Подбельского другой вопрос, пишет Станислав. Ну ладно, Ольга, Иван из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Леночка, спасибо вам за передачу. Коротко буду говорить, всех с наступающим Старым Новым Годом.
Да, и вас тоже, да, спасибо.
Прошу критика ресторана вспомнить фильм с Луи де Фюнесом.
Да-да-да, прекрасный фильм, да, очень хороший.
Вот. И, значит, вы знаете, вот я слушал по «Свободе», великолепная была передача про бывшую Югославию, там, я не знаю, какое там место, то ли Загреб, то ли еще что-то, на каждых 50 жителей свое маленькое кафе. Они там встречаются. Понимаете, у нас этого нету.
Да, да, да.
Вот, о чем разговор. Тогда бы мы с вами все бы, так сказать, разобрались по интересам.
Да, спасибо. Но мы как раз хотим, чтобы это было, и, собственно, для этого и пишем на эту тему.
И, да, спасибо вам, Иван, за звонок. Вы заговорили о фильме. Я тоже хочу сказать, что вам инкриминировал ваш коллега, ну, не вам лично, а ресторанной критики, то, что вот за границей мнение ресторанного критика – это абсолютно принципиально для ресторана. Его звезды могут лишить, если мнение плохое или рецензия. А здесь, ну, грубо говоря, о ресторанных критиков ноги вытирают. Их только воспринимают как рекламное приложение к ресторану. Их текст размещают на своих сайтах рестораны. Здесь мнение ресторанного критика ничего не значит. Это суждение противоречит сериалу «Не родись красивой», в котором герои открывали ресторан и очень ждали какого-то знаменитого ресторанного критика, мнение которого было способно разрушить репутацию ресторана или, наоборот, создать эту репутацию. Это все кино. Что вы скажете? С вами, считается ли с вами, ну, я имею в виду не вас лично, ваших коллег, считается ли с вашим мнением? Что для ресторана мнение ресторанного критика?
Ну, я считаю, что тут было тоже несколько этапов. В 90-е годы, когда критиков было действительно раз-два и обчелся, мнение было безумно важно, я это могу сказать точно. И каждый год, в конце года подводились итоги, назывались лучшие рестораны. Все ждали этого списка. И для ресторанов это было безумно важно. И я считаю, что вот то, что сейчас, к сожалению, действительно это перестало быть столь важно, во многом как раз вот связано с тем, что появилось очень много рубрик, где люди
не
просто...
Не поймешь, это реклама или
да,
это
где люди просто
вот
не...
уже смешали
не...
жанры, да?
Да, да, да. Вот, поэтому сейчас... Ну, я надеюсь, я, конечно, хочу верить, что в этом смысле «Коммерсант» остается по-прежнему, так сказать, со своей репутацией, но все равно, конечно же, такой силы и мощи, как в 90-е годы,
уже но не издание, имеет. Конечно, должно очень доверять своему обозревателю. Вот с точки зрения, когда мы с вами говорили о коррупции, да, что, возможно, этот критик как-то кем-то... Оно должно... Это просто на доверие строятся отношения.
Ну, то безусловно.
Только.
Безусловно.
Потому что проверить, какие у них там отношения, невозможно.
Так, а дело в том,
только
что текст, конечный все. Текст, да, и да. конечный рейтинг рубрики, он, собственно, и показывает, как обстоят дела.
Ольга уже отключилась, хотела дать ей 5 секунд, но уже что же. Завершаем на этом программу «Час прессы». Необычную о ресторанной критике, о ресторанах. Я понимаю, что для многих эта тема действительно экзотика, но эта тема существует в нашей российской прессе. Еще раз всех с наступающим Старым Новым Годом. С вами были Дарья Цивина, Алексей Заречанский, вела программу Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. И через несколько секунд у нас «Американский час» с Александром Генисом. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».